так. Это во Франции, например, очень хорошо видно. Там есть замечательный университет Сорбонна. В Сорбонну может поступить любой, там нет вступительных экзаменов. И сын сантехника, и сын миллионера. Вот они поступят, начнут учиться, и в первый же семестр все сыновья сантехников оттуда вылетят. Почему? Потому что они учились в школах для детей сантехников. Они не получили знания в достаточном объеме, и они не смогут получать высшее образование. А те, у кого есть деньги, те могут. Потому что их хорошо учили, они получат высшее образование. И, с одной стороны, вам получается все, что любой же может поступить, а дальше это ты сам виноват. Это ты плохо учился и не смог учиться в Сорбонне. Демократия, да, безусловно, демократия. Все равны, да. Но только сын сантехника и сын миллионера ни с кем не равен никак. И ничего хорошего нашу систему образования при том подходе, который сейчас не ждет. Категорически не ждет.
Есть вопрос, да, еще?
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. У меня вопрос такой. Вопрос, он относится к Петру Первому. Скажите, правильно ли он сделал, то есть, когда он правил за свое правление, то есть, перечеркнув славянскую историю, навязав устои европейские, какие-то праздники, календарь тот же. То есть, мне интересно ваше мнение, правильно ли он сделал, или наоборот, он негодяй.
То, о чем вы говорите, начал делать его отец и его предки. Поскольку так получается. То есть у нас, когда смотрят на Европу, все почему-то считают, что это пример для подражания. На самом деле Европа – это аномалия, это не пример для подражания. Это пример аномального развития, которое в других местах почему-то не получилось. Вот есть там классический пример, там Древний Египет и Китай. Вот 3000 лет цивилизации, а почему-то там такого взрыва и прорыва, как в Европе, не произошло. Вот это вот нормальное состояние общества. Это аномалия. И тем не менее, когда у тебя под боком такая стремительно развивающаяся аномалия, в первую очередь это выражается, например, в создании огнестрельного оружия. Его порох придумали китайцы, но правильно использовали его европейцы. Когда были построены пушки, и мгновенно изменилась вся карта мировая, все события, история вообще пошла совершенно другим путем. И вот вы имеете под боком такого замечательного соседа, вооруженного до зубов, который с интересом к вам присматривается. Они тогда присматривались еще, когда пушек не было, присматривались, когда появились пушки, присматриваются и сейчас. Ресурсы нужны всем, все войны идут за ресурсы. Но если у вас под боком вот такая красота, а как вы предполагаете, славянское пушкостроение развивать, его нет вообще. У нас нет ни добычи руды, ни выплавки этой руды, ни специалистов по отливке пушек и даже колоколов. Если вы знаете, малиновый звон в колоколах, это потому, что колокола отлиты в бельгийском городе Малине. Малиновый не потому, что он сладкий, а потому, что колокола в Бельгии отрыты. Отлиты. Это неприятно, но это так. Так давайте это звать мастеров оттуда, раз. А посылать своих на обучение туда, два. То, что Петр делал, с моей точки зрения, это он уже был в полном отчаянии, что отставание у нас настолько чудовищное, что еще немножко, и нас всех тут передавят, как клопов. Ну, хорошо это для людей или нет? Ну, говорят, он там миллионы заморил. Никто тогда особо не считал, но потери в населении были очень и очень серьезные. Но, тем не менее, совершил прорыв. Какие прорывы в родной стране давались без крови? У нас три известных правителя. Иван Грозный, Петр Первый, Иосиф Сталин. Кто обошелся без кровопролития? Ни один. Правильно это было, неправильно, но это привело к созданию империи. Да, привело. Империя создается вовсе не потому, что там кто-то какими-то маниакальными идеями власти одержим. Нет. Если здесь у нас цивилизация, а на границах кочевники и грабежи, то империя двинется на кочевников. Прекратите грабежи. И прекратят, естественно. А как? Оружием и силой. По-другому никак не бывает. Хороший был Петр плохой, Петр Первый или плохой, по большей части хороший. Мне симпатизирует точка зрения китайцев, которые сообщают, что Мао Цзэдун, 80% того, что сделал Мао Цзэдун, было для Китая полезно, а 20% вредно. Но польза от Мао Цзэдуна для Китая в 4 раза больше вреда. Всем все понятно, обсуждение закончено. Точно так же и будет.
Я, с вашего позволения, задам несколько вопросов с чата, потому что там уже начинают люди волноваться, чтобы на них не обращали никакого внимания совсем. Дмитрий Юрьевич, как относитесь к левым, которые призывают бороться с государством ради блага для народа?
Каким образом? Свергать государственную власть я не советую. Это уголовно наказуемое деяние. Закончится все очень печально.
Есть еще один вопрос такой смешной. Сможете объяснить значение слова «ватник»? Я спрашивал людей, кто это слово использует, часто в беседе. Они не смогли сформулировать, что хотели, то сказать и кого оскорбить.
Какое слово?
Ватник.
Ватник? Ну, насколько я помню, я, возможно, там не сильно глубоко в теме, это были картинки про губку Боба. Губка Боб, квадратные штаны. Такие детские мультики про губку Боба, который живет на дне океана. Его на некогда братской Украине принялись рисовать алкоголиком. Он был с подбитым глазом, синим носом, то есть алкаш такой, губка Боб. И вместо квадратных штанов его принялись обряжать в телогрейку. И телогрейка, по всей видимости, она же ватник, это что-то обидное. Я вот регулярно бываю в Волгограде, который когда-то был Сталинградом, там на Мамаевом кургане огромный комплекс. И там есть такое панно, оно такое грубое, по бетону вырезаны фигуры. Вот верхний ряд – это советские солдаты, они все в ватниках. А нижний ряд – это побежденные нацисты, они без ватников. Когда меня называют ватником, это, видимо, подразумевает, что я должен стыдиться за своих предков. По-моему, люди, которые это используют в качестве оскорбления, они идиоты просто.
Понятно, спасибо. Еще один вопрос. Читали ли вы книгу Платона «Государство»? Как, по-вашему, с чего стоит начать изучение философии?
Книгу читал. Впечатления имею специфические. Но изучение философии надо начинать, наверное, с учебников для институтов и университетов. Я не философ, я бывший милиционер. Меня про такое спрашивать не надо.
Есть. Есть вопросы, да, Залич? Давайте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Огромное спасибо за вашу деятельность и за то, что приехали. Я в прошлом преподаватель с 14-летним стажем, потомственным преподавателем. На последних годах своего преподавания, своей работы, мне предложили почитать обществознание студентам. И когда я ознакомился с курсом лекции, я понял, что там абсолютно большинство информации бесполезной. И в основе своего курса, то, что я со студентами разбирал, было огромное количество ваших роликов на Ютубе, за что мне студенты говорили спасибо, за что мы, очень отличался курс, очень было много студентов. И, соответственно, вопрос-то следующий. Вот это, в связи с этим несоответствием я обратил внимание на то, что гражданин Александр Глебович Невзоров своего сына в школу не отдал. Он занимается с ним сам. И меня этот подход очень заинтересовал, и меня интересует мнение вас. Вот как вы думаете в связи с сегодняшней ситуацией, вообще целесообразность такого подхода, плюсы и минусы, вот что бы вы выделили? Спасибо заранее большое.
Есть такой хороший пример – служба мальчиков в армии. Считается, что мальчиков в армии обучают там военному делу. Это правда, их обучают военному делу. Но в основном армия – это институт социализации будущих мужчин, в рамках которого они друг с другом общаются, учатся подчиняться, командовать и совместно выполнять разнообразные задачи. Вот, например, в Великобритании есть масса так называемых частных школ, которые там лет по 600, где готовят британскую элиту. Живут они в казармах, безо всяких преувеличений. Там холодно, там тяжело спать, холодно всегда. В свободное время от занятий науками они заняты спортом. Спорт этот исключительно командный. То есть, вот, например, в регби. Регби – это жестокая игра, требующая серьезных физических кондиций. А самое главное – действовать командой. Академическая гребля, футбол там и прочее. Действовать надо командой, сплоченно бегать и всех кусать и побеждать. То же самое и в армии. То есть это не столько обучение военному делу, хотя оно там есть, сколько институт социализации. Но если вы ребенка хотите оттуда выдернуть из этой самой социализации, я, повторюсь, учился в 6 школах. Это для лично моего развития, серьезная такая вещь, когда тебя выдернут как морковку и запихнут в новый коллектив, где ты должен себя поставить надлежащим образом, заставить всех относиться к тебе так, как ты считаешь правильным, а не так, как они хотят. Это серьезное психическое напряжение, с одной стороны, с другой стороны, это кузница характера, когда ты не гнешься под что-то, а делаешь так, как тебе нужно. Ну, а если бы меня учил папа, не пуская к сверстникам, я думаю, что я был бы совершенно другим человеком. И тут гражданин Невзоров считает, видимо, в силу особенностей развития характера, что он умнее педагогов. Это не так. В профессиональных областях, где люди трудятся, в педагогике, ты ничуть не умнее. Ну, будешь ты держать ребенка дома, я, во-первых, не знаю, чему он учит. Судя по передачам про говорящих лошадей и прочим интересным вещам, там бы это папу к доктору отвезти надо, не говоря уже о том, чтобы давать воспитывать детей. Мне этого мальчика жалко.
Еще вопрос, Дмитрий Юрьевич.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Меня зовут Иван. У меня вопрос про парк. Скажите, интересно ли было вам переводить эти мультики и планируете ли вы перевести остатки?
Каких?
Ну, человек,
South Park. South Park.
Я 2 сезона перевел для РЕН-ТВ. Во 2-м сезоне была отличная шутка, когда дети поехали играть в какой-то софтбол, и там Кайл куда-то побежал с мячиком, а диктор радостно закричал, какой шустрый малыш. Последний раз такого прыткого еврея я видел в 1939 году в Варшаве. После этого позвонили из Министерства культуры и предложили все это прекратить. На этом мои труды над South Park закончились. К сожалению, переводить такие вещи, то есть сериал, это когда много серий, и это требует серьезных временных и трудовых затрат. Если за это не платят, то вот на голом энтузиазме я такое сделать не могу. Ну, отлично. South Park — это мега. Просто... Скажите, Дед Мороз есть? Деда Мороза нет. А Иисус Христос? А Иисус Христос есть.
Просто лет 15 назад на тупичке у вас спрашивали, можете ли вы перевести остатки, и вы сказали, что это нужно делать либо через телевизор, либо через выпуск на DVD. Вот прошло много лет, и сейчас уже, наверное, можно...
Вопрос не про DVD и телевизор, вопрос про то, кто деньги будет платить.
Вот, но если люди соберутся и за это заплатят, то...
Но вы их соберете.
Ну, общественность же можно собрать. Нет. И если вы скажете про...
Нет,
права,
они ничего не соберут, я вас уверяю. То есть весь этот энтузиазм, он вот всплеск, а дальше все забыли и никому ничего не надо. А на следующий день они начнут орать. Ты обещал и всех кинул, мы тебе денег заплатили. Сколько денег? 25 тысяч рублей за перевод там 1 сезона, условно, это невозможно. То есть одна серия лично от меня потребует, ну, минимум половины рабочего дня. Денег я зарабатываю немало. Для того, чтобы меня отвлечь от зарабатывания того, что я зарабатываю сейчас, надо предложить либо столько же, либо желательно больше. Так нельзя. Ты должен бросить вот это и начать зарабатывать вот тут. Если это меньше, то так нельзя. Люди, понимаете, когда деньги собираем, ну вот у нас самый показательный пример – это сбор денег на художественный фильм «28 панфиловцев», где за 2 года собрали 35 миллионов рублей. Почему? Потому что народ в ярости, потому что про Великую Отечественную снимают всякую трень, а мы хотим снять другое кино. И мы считаем, что вот этот человек, Андрей Шалёба, что он способен снять такое вот кино, какое считаем правильным мы. Поэтому люди сдавали деньги. Когда объявляли сбор на другие вещи, там как-то 35 миллионов ни разу не получилось. Вот ни разу. Хотя, да, собирают много. Например, помогли там заснять кино про камчатских медведей. Помогли Евгению Юрьевичу Спицыну издать учебник, пятитомник про российскую историю. Такое оставление историческое. Много где помогли, но сам на себя я денег практически не собираю, потому что там никогда не получается столько, сколько мне надо. Вот.
Дмитрий Юрьевич, первый вопрос от девушки есть, поэтому передаю микрофон.
Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич. Как логопед, хочу вам сказать, что у вас очень красивый голос.
Спасибо. Я и сам хороший.
Никто не сомневается. Вот. И я хотела же вам про этот голос и задать вопрос. Вы занимались дикцией или звукопроизношением, ну, коррекцией звукопроизношения целенаправленно? Или вы просто от природы так талантлив и замечательно говорите?
У меня есть старшая сестра, которая на 3 года меня старше. В детстве это серьезный разрыв. Она очень правильно говорит и того же самого требовала с меня. если я что-то неправильно говорил, она меня била. Вот я вот такой целенаправленно, нет, никогда ничем не занимался, за исключением того, что время от времени курю трубку для того, чтобы голос был ниже.
Это, я, кстати, обращала внимание, что у мужчин как-то голос становится ниже от того, что они курят трубки. И вообще, в принципе, курят, а вот у женщин...
Сиплый,
да, становится. Это тоже такой интересный вопрос. И второй у меня вопрос к вам. Очень люблю ваши переводы правильные. Всегда смотрю фильмы, стараюсь вместе с вашим голосом прекрасным. Но меня мучает... Я вообще очень молодой человек. И я с детства смотрела ваши фильмы и никогда не понимала, почему всегда весь фильм озвучиваете только вы. Ну вам неужели так сложно взять девушку на озвучивание женских голосов?
Зачем?
Ну просто, чтобы как-то... Я иногда путаюсь, особенно если я куда-то отвлекаюсь, я вот не понимаю, кто говорит.
Странно, первый раз такое слышу. Обычно говорят, что очень ловко получается из-за мальчиков и за девочек.
Нет, если я буду целенаправленно смотреть именно на экран, то да. Вот, мое пожелание, пожалуйста, будете переводить фильм?
Сейчас скажу, да. Как-то раз поехал в город Алма-Ата, там показывал кино, ну там, соответственно, рекламная кампания, вот и туда-сюда. Фильм в моем переводе. Зал, я сижу в углу, то есть меня всем видно, у меня там лампочка, и вот так же в микрофон кричу. Закончился показ, подходит парень с девушкой, говорит, а это вы сейчас вместо всех говорили? Да, это вот из-за дяденек, из-за тетенек. Я говорю, да, круто. И ушли, а следом подошел еще один и спросил, вы кто? Это лучший вопрос вообще. То есть, ну, с моей точки зрения, оно вот нормально получается и так, и так. Но вот последний фильм озвучили как раз с тетенькой.
А то есть, там последний фильм? Последний фильм какой? Я просто пропустила.
Называется «Славные парни», «Goodfellas». Это такое бандитское
кино. Надо обязательно посмотреть.
Да.
Смотрела
там, ну, там в русском дубляже,
но там все плохо.
В двух вариантах есть, где я один, дорожка, а есть, где с тетенькой. Посмотрите.
Ну, надо обязательно, потому что я прям иногда негодую.
Когда... Я таким не занимаюсь, но с моей точки зрения надо охватывать максимально большую аудиторию.
Вот. Спасибо вам.
Пожалуйста.
Чтобы слышно было. Вопрос с Ютуба еще. Почему умерла игровая индустрия в России?
В 2008 году грянул кризис экономический не у нас. И всех нахлобучило. То есть у меня, например, в 2006 году мы выпустили игрушку «Санитары подземелий» по моему сценарию, там с моими всяческими диалогами, задумками. Она у нас была лучшая российская игра, лучшая ролевая игра и вообще, в общем, все индустриальные призы. Наши игрушечные «Оскары» все получил. Два года мы делали продолжение, в 2008 году выпустили. И только оно было, начало продаваться, я обрадовался, что сейчас мы опять всех победим. Бац, продажи сначала упали в 20 раз, потом упали в 50 раз. И на этом, собственно, жизнь игровой индустрии в России прекратилась. Потому что вложение достаточно большого количества денег на достаточно большое время. То есть у моей вот этой игрушки «Санитары подземелья» бюджет был 1,5 миллиона баксов. У нас в кино столько денег не бывало. Например, гражданин Балабанов свои фильмы снимал максимум за 500 тысяч долларов. А, как правило, гораздо дешевле. Вот. Таких денег ни у кого больше нет, чтобы их вложить. Дождаться реализации проекта и получить обратно еще сложнее. И игры такого толка, где синглплеер, где один можешь играть, они все сдохли. До какого-то момента их и не будет. Теперь все делают только онлайновые игры. В онлайновых играх деньги получать сильно проще и денег гораздо больше. Поэтому теперь делают вот это, а это нет, забыто.
Есть следующий вопрос. Задавайте, пожалуйста. Можно микрофон, пожалуйста, поближе и почетче чуть-чуть говорить?
Да, там слышно. Да, добрый вечер. Хотелось бы узнать ваше мнение насчет сейчас такая мода на возвращение дореволюционных названий городам, всяческим местам. Вот как вы к этому относитесь? Спасибо.
С моей точки зрения, это как выглядит, так выглядит как мелочная злобная месть. То есть вот у нас город Санкт-Петербург Как только началась Первая мировая война, и мы начали воевать с немцами, его немедленно переназвали в Петроград, потому что тогдашние жители России, наши соотечественники, в общем-то, и предки, они не хотели, чтобы город назывался по-немецки. Исключено. Вот он был Петроград. Потом его переназвали в Ленинград. Название Ленинград, ну, на мой взгляд, нормальное. То есть, если бы, как мне кажется, возвращать название, ну, еще немножко скажу, что самое главное событие в жизни нашего города – это блокада Ленинграда. Это блокада Ленинграда, не Санкт-Петербурга, это блокада Ленинграда. Это где, так сказать, город явил собой там образчик героизма, выстоял, победил и все такое. Зачем его переназывать обратно, лично для меня загадка. То есть, с моей точки зрения, это вот там внутри исторического центра, вот это может быть Санкт-Петербург. А то, что вокруг, это построено потом, и это Ленинград. Зачем это переназывать, для меня загадка. А у нас это продолжается непрерывно. То есть, вот у нас есть там улица Герцена, улица Гоголя, а теперь Большая Морская и Малая Морская. Зачем мне это, я не понимаю. Улица Салтыкова-Щедрина, она какая-то кирочная. Чем плохо Салтыков-Щедрин? Мне непонятно, это не большевик, не коммунист. Зачем вы их-то переназываете? Уж если вы уж там так яростно боретесь с советским наследием, ну, называйте какие-то новые улицы своими именами, там, но, вот, новыми, которые считаете нужными, там, называйте новые. Это тоже, кстати, встречает у нас серьезнейшее сопротивление. Попытки назвать мост Ахмата Кадырова, там такой взрыв цистерны с дерьмом, что туши свет. Мне кажется, что это вообще... Помер человек лет 50, подождите, если память о нем успокоится, вот тогда, наверное, можно называть. А так цветочные, грушовые, там и еще какие-то более чем годятся. А так у нас так же, как у вас. Здесь Санкт-Петербург, тут Ленинградская область, которую не хотят переназывать. Вот так и у вас Екатеринбург и Свердловская область. Как-то. Какая-то это шизофрения, мне это не нравится.
Да, давайте один вопрос из Ютуба задают. Был ли Советский Союз империей? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.
Ну, на мой взгляд, это странный вопрос. Советский Союз был коммунистическим государством. И определение империи, там, если по некоторым аспектам подходят, то вовсе не являются определяющими. С моей точки зрения, когда Советский Союз пытаются сравнивать, как это сейчас принято с нацистской Германией, что это одно и то же. Здесь тоталитаризм, и тут тоталитаризм. То это сравнение в стиле «вот волк, он убивает овец и людей, а вот волкодав, он убивает волков». Граждане, следите за руками. У обоих два уха, четыре лапы и хвост. Это одно и то же. Нет, это не одно и то же. Имперско-образующий русский народ почему-то жил хуже, чем грузинский народ, литовский народ, латышский народ, эстонский народ. Русские жили сильно хуже. Как это так получается внутри империи, что народ-император живет хуже, чем покоренные народы? Как это так получается? Нонсенс какой-то. Поэтому нет, никакая это не империя.
Спасибо. Давайте еще пару вопросов из зала. Я думаю, что... Да, вот я молодого человека обещал, поэтому...
Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич. Меня зовут Никита. Я вас благодарю, что приехали в город Екатеринбург. И у меня для вас очень сложный вопрос. В истории идет все еще спор насчет этого. Является княжество литовским русским княжеством? И этот вопрос стоит колорит то, что всем известно памятники тысячелетия России, которые находятся в Великом Новгороде. На нижних фасаде, или как это назвать, находятся четыре литовских правителя. Это Гедимин, Ольгерд, Витовр и Гейстов.
Памятник тысячелетию России – это идеологический памятник. То есть это идеологическое воплощение того, что диктовала тогдашняя политическая воля. Там есть Иван Грозный, например, нет? Я не помню, по-моему, нет. Романовы его как-то не очень сильно любили, поэтому его нет. Если они любили вот этих, то... Совершенно естественно, что они там появятся. У вас тут неподалеку есть, как он правильно называется, Ельцин-центр, где показывают перед началом отличный мультик, где непрерывность российской истории почему-то прерывается отсутствием Ленина и отсутствием Сталина. Вот идут правители России, а этих двух нет. А при этих двух, особенно при втором, страна родная достигла максимального развития и наивысшего, так сказать, могущества. Почему их так нет? Потому что с идеологической точки зрения, вот мы не будем их показывать, мы считаем, что они плохие. А внутри их позиции, например, вот тут устроили две чеченских войны. Где это отображено? Вот тут дырочка в стене проковырена, вы можете посмотреть, а там фотка с солдатами. Вот и все про чеченскую войну. Интересно, как это получается. А про бандитов там есть что-нибудь? Нет, там есть какие-то 5 дней, которые потрясли мир. Потрясли 10 дней мир, когда была Великая Октябрьская социалистическая революция. Это несколько не то. Ну, если с идеологической точки зрения рассматривать, то вам будут преподносить ту картину мира, которую вот эти люди считают правильной. Что же касается того Великое княжество Литовское, оно самое главное, оно было православное. Тогда с национальностями как-то было не очень. По этому поводу у нас есть серия роликов с Климом Александровичем Жуковым, где он рассказывает про эту самую Ливонскую войну. Он же у нас состоит в Ливонском ордене, Клим Саныч. Там исключительно подробно разобрано, кто это такие были, за что воевали и чем это закончилось. Настоятельно рекомендую к просмотру. Я так богато и подробно рассказать не могу.
Да, следующий вопрос тоже.
Добрый вечер. Для начала хотелось бы поблагодарить вас за ваше творчество, особенно за ваши переводы.
Мы стараемся, да.
Они вызывают такую ностальгию про «Твое кольцо». В продолжение темы образования хотелось бы задать такой вопрос. Что вы думаете по поводу того, что сейчас, чтобы куда-то пробиться, важны навыки, а не образование?
Ну так, в общем-то, всегда. То есть оно никак не отделяется одно от другого. Вот, например, вот вы упомянули про фильмы, вот я достаточно ловкий переводчик, я хорошо умею переводить и хорошо умею говорить в микрофон. Гораздо лучше, чем многие. Но для того, чтобы пробраться в киноиндустрию, этого категорически недостаточно. Если я сяду такой красивый и всем скажу, что я ловко умею переводить и говорить в микрофон, поверьте, никто ко мне не придет и никуда меня не позовет. Для того, чтобы куда-то пролезть, надо иметь специфический склад ума, во-первых, и достаточно специфические способности, чтобы задружиться с нужными людьми, чтобы этих людей убедить в том, что сотрудничество с тобой и предоставление тебе работы, оно откроет перед этими людьми свежие перспективы и даст возможность заработать новые деньги. Вот одно с другим вроде бы не связано, а друг без друга не работает. Будьте вы 10 раз хорошо обучены, если у вас нет нужных связей, если вы не знаете правильных людей, если вы не можете заручиться их помощью, то ничего у вас не получится нигде. Хорошо это или плохо, это неправильно поставленный вопрос. Это вот так, этому надо учиться, и этим надо уметь пользоваться.
Да, следующий вопрос, спасибо за ответ, следующий вопрос.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Меня зовут Дмитрий. Хотелось бы сначала вас поблагодарить за вашу просветительскую и воспитательную деятельность YouTube. А вопрос следующий. Продолжение вопроса об образовании. Вопрос о наркоторговле.
Я ничем не торгую.
Это да. У нас есть государство, которое борется с наркоторговлей. В Екатеринбурге есть организация «Город без наркотиков», которая дополнительно борется. А наркопотребление все растет и растет, молодеет, тырится и ширится, как говорится. В Советском Союзе ведь практически не было такой проблемы, как распространение наркотиков, употребление незаконное. Может, стоит вспомнить старые методы, которые более действенны?
Старые методы работают только в рамках старой политической системы. Сейчас ничего подобного невозможно. Мы не можем организовать себе такую же границу и гарантировать такую же надежность. То есть при советской власти, я не знаю, у нас все наркотики, которые я знаю, это были, например, таблетки от кашля. Они были таблетки от кашля на кодеине. Кодеин – это производный опиат, который подавляет кашлятельные центры. Был кодеин на сахаре, там, и про они 10 копеек упаковка стоили, продавались по 25 рублей. То есть 25 рублей упаковка, которая 10 копеек стоит, и к ней нужна была таблетка успокоительного. Тогда это был некий Ноксирон, Рододорм там и прочее. Отдельно таблетка стоила еще там 5-6 рублей. Дорого, даже тогда было четвертной, это серьезные деньги, очень дорого. Из естественных, ну, коноплю растили в Средней Азии, Чуйскую долину и при советской власти. Все, кому надо, все знали. Раздобыть это было, ну, это очень-очень узкие круги, в которых это имело популярность. То есть вот рядовой советский подросток ничего, кроме водки и, ну, алкоголя найти не мог. Пили тогда исключительно серьезно. То есть народ, он склонен глушить себя всякой дрянью. В настоящий момент количество дряни, по-моему, не поддается никакому учету. Я про героин, я с вами не соглашусь, его стало гораздо меньше, несравнимо меньше. Это тяжелые наркотики, которые приводят к очень плохим результатам. А вот всякие разнообразные синтетические таблетки, чтобы весело плясать, заниматься сексом и еще чем, дышать шариками какими-то дурацкими, у нас это очень сильно распространено. И это все изготавливают у нас в космических совершенно количествах. И поставляют много, и везут много. Как с этим бороться? Ну, в рамках капитализма я лично вижу способ ровно один. Это идущая сейчас декриминализация. Поскольку там крутятся огромные деньги, то хотелось бы с них налоги получать и включить их в государственный оборот. Поэтому давайте государство будет все это продавать, как начали в Голландии, теперь включили в Канаде, в Штатах, там, на западном побережье США. Давайте вот деньги будем получать сами. Хотя, я не знаю, с моей точки зрения, опыт голландцев показывает, что результат будет прямо противоположный. Я вот летом заезжал в Амстердам. То есть там первое, что бросается в глаза, этих кофешопов стало сильно меньше, очень сильно меньше. Это раз. То есть их закрывают. Значит, они как-то не то, что не, не может быть и экономически невыгодны, а может они что-то не то делают. Их закрывают. Это во-первых. Во-вторых, там, например, нигде нет девочек. Категорически. Там одни мужики. И 90% этих мужиков, они цветные. Либо черные негры, либо арабы. То есть это низ общества, который там вот обдолбится и сидит, получает от этого удовольствие. Белые граждане Голландии почему-то, может, дома курят, конечно, я не знаю, но вот как-то там их не видно. Несет это какую-то пользу обществу? По-моему, нет. По-моему, алкоголь обществу приносит настолько чудовищный вред. Пьяные, дети-идиоты, дорожные катастрофы, общая преступность там и прочее, то есть алкоголь приносит столько зла и вреда, что усугублять это, на мой взгляд, абсолютно ни к чему. Но чтобы к этому принимали какие-то меры, лично я не вижу. Мне так кажется, что там завернуты такие деньги гигантские, ну как в Соединенных Штатах. Главный рынок потребления наркотиков – это Соединенные Штаты. Вот в Колумбии выращивают и изготавливают кокаин, через Мексику тащат в Соединенные Штаты. То есть наркотики пересекают границу, а значит пограничная служба берет деньги за то, чтобы их пропустить. И береговая охрана, и пилоты самолетов, которые везут эту дрянь в США. Дальше они ее привозят, наркотики продают в городах. Если кажется, что тамошний уголовный розыск не знает, кто это продает, все отлично знают. Просто за крышу платят, и все при деньгах, и все великолепно себя чувствуют. Как это прекратить в условиях капитализма, не знает никто вообще. Точно так же не знаем и мы.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Как вы думаете, будет ли что-то революционное на нашем, ну, в 21 веке?
Революционное в каком смысле? В техническом или в социальном? В социальном? Нет, не будет. От коммунизма все отвернулись, кроме китайцев. Поэтому никто, то есть то, чем занимаются американцы, как мне кажется, они пытаются построить управляемую эволюцию, чтобы никаких социальных потрясений дальше не было, а Соединенные Штаты стояли во главе всего, получали больше всех денег, и их такой распорядок мироустройства устраивает. Получается, правда, плохо, но лично я никаких социальных потрясений впереди не вижу.
Дмитрий Юрьевич, Михаил, еще два вопроса возникло. А какой фильм вот, вам понравился, который вы можете вот, сходу взять цитату и вот, процитировать, которая у вас в обиходе может быть постоянно есть? Какая-нибудь цитата?
Их очень много.
Так, один какой-то навскидку, даже не знаю, честно. Хорошие фильмы появляются редко. Последний хороший посмотрел «Зеленую книгу». Да, предыдущий хороший был, называется «Hell or High Water» любой ценой. Они появляются примерно с частотой один фильм в год. Я их перевожу, и тот, и другой. Можно посмотреть. Цитаты, у нас все цитаты в основном из «Сопрано». Там масса хороших цитат, но все не печатные.
Второй вопрос. По вашему мнению, патриотические молодежные организации в данный момент на правильном пути? Смогут ли они заменить или хотя бы сравниться с пионерскими и комсомольскими организациями Советского Союза?
Не знаю. Неловко говорить, но такие вещи только война может показать. Когда начнется всеобщее смертоубийство и как эти люди себя проявят, это никто предугадать не может. Собственно говоря, советский народ, он сформировался только в результате Великой Отечественной войны. До того там была масса противоречий, разногласий, а когда закончилась война, это уже были совершенно другие люди. Так и тут, как ты угадаешь. На словах все герои, а когда дело дойдет, это несколько не так.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич, меня зовут Кристина. Вопрос такой, я думаю, вам наверняка знакомы такие термины, как легитимность и легитимация. И хотела бы уточнить, как, на ваш взгляд, менялись способы, механизмы легитимации государственной власти и конкретно власти президента в течение последних 5 лет? Спасибо.
По-моему, все это намертво привязано к пропаганде. То есть как людям промывают мозги, так они и считают. Все эти там легитимности, на мой взгляд, вещи настолько странные, что трактовать можно как угодно. Как СМИ объясняют людям, кто такой, например, президент, кто такой премьер-министр, так люди и считают. Являются ли они легитимными? Это как-то, если это перевести на русский язык, то это значит законные. Но если их избрали законным способом, путем, естественно, они законно избранные. А то, что народ, например, перестал считать их за законно избранных, он, понимаете, он нелегитимен. Что значит нелегитимен? Это вы говорите о чем? Что вы не можете победить на выборах, а хотите скинуть своего правителя путем незаконного государственного переворота, как это, например, произошло на Украине. Сколько угодно можно орать, что Янукович там какой-то вор, гад, негодяй. Вы незаконный государственный переворот устроили. Ну, так и тут. Я как-то очень тревожно к этим терминам отношусь и не одобряю.
Дмитрий Юрьевич, хочу тогда добавить, что касается незаконного государственного переворота. А 17-й год, он был законен?
17-й год – это следствие февральской революции. Увы, когда власть валялась, то ее подобрали. Это не есть хорошо.
Это как с Крымом? Это как с Крымом?
Да.
Друзья, у нас остается буквально 10 минут. Если есть вопросы еще какие-то... Да, давайте, вы уже задавали, поскольку... Есть ли у кого-то, может быть, там подальше, кто сидит?
Задают, не могут пробиться.
Вот, молодой человек не задавал, а я последний вопрос, с вашего позволения, ему оставлю и будем потихоньку завершать.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Здравствуйте.
У вас на канале выходили уже вышеупомянутый цикл про рождение революции с Климом Жуковым. И как бы там рассматривается с... материалистической и марксистской позиции история мировая. И советское государство, оно на эту идеологию опиралось, и помимо того, что оно объясняло очень доходчиво, что происходило в мире, оно смотрело в будущее. Вот, сейчас советского государства уже нет, у нас капитализм, хочется верить, что есть какие-то люди, которые занимаются глубоким изучением процессов, которые происходят в мире, да, с капиталистической, может, точки зрения. И вот мне интересно, какое будущее они видят для всего мира. Именно для мира, потому что сейчас сознание это национальное, и каждый про себя думает. Мне интересно, кто-нибудь занимается вообще мировым вопросом?
Есть специфические персонажи типа Фрэнсиса Фукуямы, у которого то конец истории, то не конец истории. Но это почему-то считается выдающийся мыслитель, который такие странные вещи говорит. У нас был свой мыслитель такой, Александр Александрович Зиновьев. Как-то раз написал замечательную книжку под названием «Глобальный человейник». Рекомендую к прочтению, где достаточно понятной форме описано. Есть западная цивилизация, предводителем которой являются Соединенные Штаты. Это, ну, если совсем примитивизировать, они как картошка. А все окружающие страны – это субстрат, из которого картошка высасывает соки и растет. Как так получается? Вот есть Соединенные Штаты, а граница с ними у Мексики. Вот если вы посмотрите на страну Мексику, последние 10 лет с подачи США там идет жесточайшая гражданская война, потому что через границу мексиканскую в США везут наркотики, а американцы выступили с предложением: давайте убьем главарей наркокартелей, и тогда наркокартели развалятся. Это, в общем-то, очевидный ход. Это как у нас, знаете, если убить главного бандита, то банда, как правило, разваливается. Это в обществах, так сказать, низкой социальной организации, это характерный момент. Они принялись убивать с помощью мексиканских вооруженных сил и спецслужб, принялись убивать глав наркокартелей и поубивали. А в результате, получилось прямо противоположное тому, что ожидали. Там поднялись такие силы, то есть освободились места на границе, где миллиарды долларов текут реками. И туда бросились другие люди. В первую очередь, например, из полиции и из спецслужб, которые организовали свой наркокартель, в рамках которого им тоже миллиардов хочется. И за последние 10 лет там, по-моему, убили 250 тысяч человек в рамках борьбы за точки перехода границы. Ну и тут вопрос. Вот Соединенные Штаты – это передовая демократия на планете Земля. А почему они рядом в Мексике не могут построить вот такое благорасцветание, как в Соединенных Штатах? Ну, ответ примитивный, потому что это никому не надо. Там дешевая рабочая сила, которая должна работать в США за 3 копейки. И она работает, великолепно получается. Никому это не надо, чтобы где-то что-то развивалось, чтобы вот, например, какая-то Украина там буйным цветом расцвела и стала там великой промышленной державой. Например, начали бы строить там какие-то ракеты, вертолеты и мерседесы. Это никому не надо. Ракеты строит Илон Маск, мерседесы строят в Германии. А вы не нужны. Вы нужны для того, чтобы в Европе чистить унитазы. Точно так же, как мексиканцы для этого нужны в США. Это и есть управляемое развитие цивилизации. Когда США будет стоять во главе всего, получать все деньги, лучше всех жить, а вы вокруг будете обеспечивать эту хорошую жизнь. Вот как-то так это при капитализме видится. Гражданина Зиновьева, глобальный человейник, и не только его, настоятельно рекомендую к прочтению. Там очень-очень интересная книжка.
Последний вопрос. Есть желающие?
Да.
Так, тяжело выбрать. Кто первый поднял, там мы передаем.
Давайте девушке.
Да, давайте девушке, потому что она еще не задавала.
Добрый день. Меня интересует вопрос, возможно ли движение желтых жилетов в России, есть ли в этом смысл какой-то?
С точки зрения бывшего сотрудника правоохранительных органов, нет. То есть вот если вы смотрели за примером Украины, могли заметить, что все укронацисты, они сосредоточены внутри клубов футбольных фанатов, где они там собираются в кучу, регулярно друг друга бьют, нарабатывая, так сказать, боевой опыт, и там достаточно жесткая дисциплина. Их курирует служба безопасности Украины, которую, в свою очередь, курирует ЦРУ. Это ни для кого не секрет, что ЦРУ управляет службой безопасности Украины. Но вот у нас тоже есть футбольные клубы. Там сосредоточено большинство нацистов наших отечественных и прочих нехороших людей. Но при этом за ними наши спецслужбы смотрят в 10 глаз. Туда внедрены все, кого надо внедрить, остальных пальцем держат за известное, так сказать, естественное отверстие в теле, и ничего подобного, я так думаю, но поскольку пока никто ничего подобного не допустил, не допустят и дальше. У нас есть разнообразные объединения людей военных, которые, например, посмотрев на этот Майдан, готовы в любую секунду собраться тысячами, в частности в Москве, и отправиться разъяснять этим людям о том, как правильно устроен мир. Этим людям много лет, вот как мне, например. Я всю перестройку и то, что за ней следовало, я видел. Люди, которые рассказывают про какие-то благословенные 90-е, с моей точки зрения, они психически ненормальные, они не видели, что там было. Это когда вам из жизни просто вот 10 лет вычеркнут, когда вы можете есть и ходить в одних штанах. А у нас все-таки общество потребления, и, в общем-то, хотелось бы нормально потреблять, зарабатывать деньги, растить детей, куда-то ездить, отдыхать, что-то смотреть. А ничего этого не будет. Если 10 лет, то легко отделались. А может уже не получиться никогда. Поэтому есть масса людей, которые вот этим желтым жилетом, без привлечения даже органов внутренних дел, очень быстро объяснят, что в этой жизни к чему. А поскольку за ними тоже смотрят спецслужбы, то объяснят очень быстро и очень доходчиво. У вас есть ручная оппозиция, какой-нибудь Леша Навальный, который с судимостями ухитряется ездить за границу на отдых? Мне, как бывшему сотруднику, интересно, кто тебя туда пускает, как ты эту границу-то пересекаешь? Масса граждан не может даже с неоплаченными штрафами для ГАИ выехать за границу, а тут, вот, понимаете, с судимостями, как это так? А вот так, ну, это ручной экземпляр, который ведет себя так, как надо вести, создает иллюзию этой самой оппозиционной деятельности, но не более того. Иллюзия граждан успокаивает, а вот желтые жилеты, они абсолютно ни к чему.
Ладно, на этой ноте, я думаю, что... Мы, наверное, хотели бы закончить, сказать спасибо Дмитрию Юрьевичу за то, что он нас посетил.
Спасибо вам.
За то, что ответил на все интересные вопросы. Кстати, на какой-то вопрос больше всего понравился вам. Как вы считаете?
Я не знаю.
Но, может быть, что-то запомнилось.
Про девочку, которая озвучивает.
Ну вот, наверное, познакомитесь с ней ближе и сможете осуществить ее мечту. Друзья, у нас есть еще минут 15-20 для того, чтобы с Дмитрием Юрьевичем подойти лично, персонально переговорить. Если у кого-то остались еще вопросы, можно подписать книги, пофоткаться. Вот. Ну и я для тебя хочу сказать, да, спасибо за то, что вы нашли время сегодня, были здесь. И есть еще маленькая просьба, поскольку мы постараемся площадку сделать регулярно, примерно раз в месяц здесь будем что-то проводить. Хотелось бы от вас, конечно, услышать и узнать, кого бы вы хотели здесь видеть, кого, возможно, вам интересно. То есть мы не ограничиваемся Екатеринбургом и Свердловской областью. Вот при способностях Леши мы найдем общий язык.
У нас есть соцсети, вы можете оставлять себе пожелания.
Да, можете писать свободно. Вот, и мы будем стараться договориться с теми людьми, которых вы хотите увидеть. Всем спасибо, я думаю, да,
потихоньку. Спасибо.